началом духовной работы называется зарождение Эбур, когда человек начинает свой труд на пути духовного продвижения, когда он проходит врата Торы. И внутреннее свойство, называемое Яков, пробуждается, и человек хочет идти путем Тору. А когда проходит у места, где поклоняются идолам, то свойство Исав в человеке стремится выйти. Это надо объяснить, поскольку человек от рождения создан с эгоистическим желанием получать для себя, которое называется себелюбием, и это является злым началом. Но кроме того, есть в нем точка в сердце, определяемая как доброе начало. И когда человек уходит в работу по отдаче, он становится свойством, входит в свойство зарождения от слова «авра» — переход, потому что у него есть подъемы и падения, совершенно отсутствует какого-либо постоянства, и на него постоянно давит окружение, и нет сил противопоставить всему этому. Поэтому, когда он пребывает в окружении тех, кто занимается работой чуждой духовной, основанной на эгоизме, то пробуждаются в нем эгоистические желания, стремясь выйти из сокрытия, в котором пребывали до сих пор, и он стремится захватить власть над желаниями человека, не оставляя ему силы ни для какой иной работы, кроме как работы, направленной на желание получать для себя. Но, когда находится человек среди тех, кто работает на отдачу, то пробуждается свойство, называемое Яков, и проявляется теперь действие выйти из желания получать, и начинает управлять телом его желания. И всякий раз это повторяется у занятого духовной работой человека день за днем, а у того, кто старается работать с большей энергией, подобные состояния могут меняться даже каждый час и каждую минуту. И поясняет Раши об этом: когда встает один, второй падает, и Цор выстраивается только на развалинах Иерусалима. И нам должно быть понятно отсюда, что не могут у человека одновременно два противоположных желания, или же брать желание получать, или желание отдавать, и не могут существовать сразу оба вместе. И поэтому необходимо раз и навсегда решить, что человеку, желаемому развиваться духовно, нельзя находиться там, где властвует всякого рода низменное желание. А когда увидит человек, что не в силах противостоять своему желанию получать, то поймет, что он ничего не стоит. И тогда он видит, что хотя уже пришел к осознанию, что желание получать вредит ему, при всем этом он не может справиться с ним. И поэтому только тогда он понимает, что нуждается в милости свыше, что без помощи Творца невозможно выйти из-под власти желания получать. И это то, что сказали мудрецы. Эгоизм человека каждый день одолевает его. И если бы Творец не помог, человеку самому не справиться. Но только если человек уже начал духовную работу, сделал все, что было в его силах, тогда он должен верить в помощь Творца, потому что он теперь видит явно, что не осталось ни одного приема или совета, к которым бы он не прибегнул, и все безрезультатно. Всякий раз помогал ему только Творец, и лишь тогда в состоянии человек понять, что помочь может только Творец.
То есть все подъемы, падения, состояния, которые мы проходим, это все для того, чтобы мы знали, что мы на 100% зависим от работы Творца над нами. Поэтому наша работа называется «Работа Творца». Потому что мы раскрываем его как единственно работающего. Что, в общем, то, что мы открываем, обнаруживаем в начале линии и в ее конце, когда доходим до мира бесконечности, мы в общем раскрываем, что одна сила, доброе творящее добро, нет никого кроме него. Только это действует в нашей реальности, вообще во всех наших желаниях, в которых у нас пробуждается вся реальность. И готовность к этому раскрытию, что это единая сила, добрая, творящая добро, а не я и никакой-либо другой фактор. К этому мы должны быть готовы, насколько мы именно к этому.
Насколько
мы именно в этом направлении будем продвигаться, чтобы раскрыть это.
Это
называется, что мы поднимаем ман
к
этому. Это называется ман. Чтобы раскрыть, что только Творец действует, только одна власть существует во всем моем мироздании. И тогда в таком виде я начинаю раскрывать, насколько я целиком нахожусь действительно под его властью. Внутренне и внешне я раскрываю одну силу, которая наполняет мое мироздание. Впервые, когда это происходит, знаете, что я пришел уже к первому уровню Ибура. А пока что это раскрытие на первых ступенях Ибура. Это раскрытие пассивное такое с моей стороны. А потом рождение, и тогда начинается активное. То есть мне дают не входы Исавы и Якова в таком виде, что я должен включить их, как нет никого, кроме него, тем, что я отменяю их.
Это Петра Яков.
Эти входы Якова, собираю их, а от входов к Якову я убегаю,
а
начинаю уже более активно относиться к этому раскрытию, что все мои желания, которые раскрываются, бьют алиф, бет, гимал, далет. Со всем этим я начинаю сам участвовать все больше и больше для того, чтобы раскрыть Творца, что только Он действует во всем мироздании, во всей реальности. Что это значит?
Что
на каждой подготовке, в каждом случае, для того, чтобы раскрыть правую сторону или левую сторону, в каком бы то ни было виде, Творец готовит мне каждое состояние. Что это значит во мне? Это все состояния, все это все, что я раскрываю. Что не только что он вызывает эти состояния, но и мою реакцию он тоже готовит. То есть уже изнутри, как Барислам объясняет нам в «Спереди и сзади объемлешь ты меня». Это раскрытие того, что и в моих желаниях, и в моих мыслях, и в моих решениях, моих реакциях, во всем этом тоже находится Творец, и тогда я в конечном итоге возвращаюсь к состоянию, когда действительно кроме точки выяснения, из которой я выясняю все, что до этого я приписывал себе, сейчас я приписываю Творцу во всю глубину выяснения, то есть в ощущениях, во всех состояниях, как плохих, так и хороших, и как решениях, как прием средней линии, как выяснение того, что происходит во мне, все эти вещи так снизу вверх мы постигаем в разбиении, через разбиение мы постигаем работу Творца над нами, как Он подготовил каждый элемент, не как нам представляется сейчас. Сейчас нам представляется, что мы изучаем первое авая, четыре стадии, и из этого все выходит само собой, и нет там ничего. А мы, конечно, мы так действительно исследуем первое авая, но мы изучаем это снизу вверх, когда мы доходим до бесконечности, для того, чтобы видеть и познать и почувствовать замысел творения, который включается в этом первом авая. И тогда мы включаемся в нее, и там, внутри этого авая, мы добавляем туда свою работу. Это называется Элоким, Малхут и Бина, когда работа. Тогда мы включаемся в Зивуг, авая и Элоким. И вся наша работа для того, чтобы раскрыть, что только Творец действует во всем, и в подготовке сил, и соединений, и в планировании, как это происходит с нами, насколько мы должны ошибиться, насколько мы должны быть на всех этапах для того, чтобы постичь глубину творения, глубину его замысла изначально, то, что называется замысел творения.
Это
все состояния, которые называются Ибур, Яника, Мухин, все эти ступени, это только постижение единственности и в чем именно оно заключается. Этой одной силы.
Йосеф из Иерусалимской группы спрашивает, как выражается этот взгляд, когда человек, когда Творец помогает человеку?
Не то, что помогает или не помогает. Человек раскрывает, что Творец помогает ему во всех случаях, как плохих, так и хороших. Ну, конечно, это не сразу. А главное, он помогает, насколько... Главное, то, что он раскрывает, это насколько Творец присутствует внутри и его выяснений тоже, внутри мыслей, ошибок якобы. Что во всех этих вещах он просто раскрывает, что это все подготовка свыше. Что нет у него, что то, что в конце концов происходит, что есть у него точка сущего из ничего, и Творец, который создал сущее из ничего, больше ничего не создал, а сейчас раскрывает относительно этой точки сущего из ничего себя. И тогда получается, что он обязан передать себя этой точке сущего из ничего для того, чтобы она была бы как он в понимании, в сознании, в ощущении, чтобы целиком его познала. И это то, что он раскрывает относительно этой точки. И в той степени, в которой она обнаруживает это, называется, что она поднимается по 125 ступеням. Вот так. Теперь помощь, это как мы учим, что человек верит в веру мудрецов, что он должен включиться в группу и делать разные действия. А потом есть еще формы, которые раскрываются ему как помощь. Но для работы это вещи простые. Главное здесь то, что я хотел сказать во всем этом объяснении, что мы раскрываем как результат нашей работы. Его единственность в подготовке нас и в подготовке того, что мы почувствуем. Этапы постижения, виды постижения, глубины постижения. замысла творения. Когда мы раскрываем замысел творения на каждом этапе, только его. Нет ничего больше.
Потому что это
базовая точка, откуда Творец выходит к нам, и, может быть, как пишет нам царь Давид там, что он раскрывает в замысле творения, что даже те состояния, которые были до его сотворения.
И святой трон, то есть Малхут пал. И об этом сказано, и я среди изгнанников. То есть ступень «Я Малхут» находится среди изгнанников. При реке Квар, проистекающей и выходящей издавна, Миквар, а теперь прекратились воды ее и истоки ее, и она уже не выходит, как в начале, как сказано, и река иссякнет, и высохнет. Иссякнет в первом храме, и высохнет во втором храме. И поэтому сказано, и он сразил двух доблестных воинов Маава. Маава означает «от отца Миав небесного». И они были поражены и уничтожены во имя Него. И все света, которые светили Израилю, все они померкли. Объяснение. Трон указывает на подслащение Малхут в Бене, называемое троном милосердия, с помощью которого передаются все мохин в течение 6000 лет во все парцуфы Абия. Поэтому сказано, и святой трон, то есть Малхут пал, то есть вследствие аннулирования экрана Бон, аннулировался и пал также экран Сак, называемый трон. И об этом сказано, и я среди изгнанников. То есть ступень «я» находится среди изгнанников. «Я» — это Малхут Высшего, ставшая кетером для Нижнего. Потому что в слове «они» — «я» — те же буквы, что и в слове «айн» — «нет». И этим именем называется кетер. Известно, что Малхут Высшего — это вся связь, имеющаяся между парцуфами. Каждый Высший производит зивук на свой, у Малхут — производящую отраженный свет, облачающий прямой свет Высшего. А затем опускается этот Малхут Высшего с 10 сферот ее отраженного света, в которой включена ступень прямого света.
Малхут Высшего — это связь между всеми ступенями, поскольку она работает с 9 первыми, постигает их, и этим она отдает Высшему. И также тем, что облачается в 9 первых, и берет хиссарон от нижнего, она строит нижнего. То есть все делает Малхут. Только в 9 первых высшего или в 9 первых нижнего так она работает.
И получается теперь, что эта ступень, называемая «Я», находится среди изгнанников, потому что аннулировался ее зевок с высшим светом и прекратился высший свет во всех парцуфах. При реке Квар, образовавшейся и текущей издавна Миквар, а теперь иссякли воды ее и истоки ее. Когда в ней установлен экран, она называется рекой, образовавшейся и текущей, поскольку высший свет с ее помощью простирается к нижнему, подобно водам реки, простирающимся и текущим непрерывно. Однако теперь, когда аннулировался экран, эта река называется река Квар, так как издавна Миквар считалась рекой, но не сейчас. А сейчас иссякли воды ее и истоки ее. Воды ее, высший свет, который распространялся с ее помощью, и истоки ее, когда в ней устанавливался экран, и он назывался истоком, потому что наполнение было связано с ним и непрерывно истекало из него. И сейчас прекратилось все это, и не изливается, как в начале, то есть высший свет не исходит от него, как прежде. Как сказано, и река иссякнет, и высохнет. Иссякнет в первом храме, и высохнет во втором храме. Има называется первым храмом, а Твуна называется вторым храмом. И о первом храме сказано «иссякнет», так как в нем прекратился зевух, поскольку исток его, то есть экран, иссяк. И поскольку нет зевуга выше Имы, Твуна полностью высыхает. Поэтому о Твуне сказано «и высохнет». Поэтому сказано «Моава» означает «от Отца Меав Небесного», поскольку корень Мохин двух храмов исходит от Абы, и он Отец Ав Небесный, то есть светящий Зейрампин, называемому Небеса. Свята его, Абба, подняли Зон Вышсуд во второй храм и высшее Абба Ваима в первый храм. И они разрушены теперь и померкли, поскольку прекратилось наполнение, получаемое от Гуф Атика Йомина. И все света, которые светили Израилю, все они померкли. То есть померкли не только большие мохин двух храмов, а все света, которые светили Израилю, Израилю прекратились, даже света Вак и света Абия. 96-й пункт. Сошел он и поразил льва в рву. В начальные времена, когда эта река проводила свои воды вниз, Израиль пребывали в совершенстве, потому что возлагали на жертвенник приношения и жертвы, чтобы искупить свои души. И тогда опускался сверху образ одного огненного льва, и видели его на жертвеннике, накидывающимся на добычу свою и уничтожающим эти жертвы, подобно мужественному воину. И тогда все огненные псы, то есть обвинители, прятались при виде его и не высовывались наружу, чтобы обвинять. Пояснение сказанного. Высший огонь, опускавшийся на храмовый жертвенник, накидывался словно лев и сжигал жертвы, возлагаемые на него сыновьями Израиля. Поэтому сказано, в начальные времена, когда эта река проводила свои воды вниз, Израиль пребывали в совершенстве. Поскольку прежде чем аннулировалось свечение Атика, и высшие света не сходили к Израилю, подобно реке, воды которой непрерывно стекают сверху вниз, и Израиль находились во всем своем совершенстве. Потому что возлагали на жертвенник приношение жертвы, чтобы искупить свои души. То есть вместе с приносимыми жертвами они поднимали ман для высшего зевуга, производимого на этот экран. И нисходили мат, то есть мохин. И благодаря этому они приближались в великом слиянии к Отцу Небесному, и все клепот убегали и удалялись от них. И это означает, чтобы искупить свои души. Потому что отдаление клепот от душ считается искуплением. Подобно одежде, запятнанной грязью, когда с помощью стирки удаляются и очищаются все пятна с одежды. Поэтому называются жертвоприношениями, которые приближают Израиль к Отцу Небесному. И поскольку находились в совершенстве и поднимали ман только для доставления радости Создателю своему, этот ман поднимался до бины, и там этот цвет хасадим и наполнение были в образе льва Хасида. И определяется, что этот лев бины принял хорошие деяния и ман, которые вознесли сыны Израиля, и видели, как ман их является добычей для высшей бины. И свет хасадим бины нисходил в виде прямого света на этот ман. И этот прямой свет накидывался на добычу, то есть на ман, и пожирал ее. И понятие уничтожения львом жертвы заключается в следующем. Основа жертвоприношения — это ман, возносимый для укрепления экрана и подъема отраженного света. И поскольку мера величины прямого света определяется мерой отраженного света, поднимающегося над экраном, то считается, что прямой свет питается маном и растет и получает силы с его помощью. Подобно живому существу, которое получает силы и растет благодаря получаемой пище. И все жизненные силы живущего в материальном зависят от получаемого питания, прекращение которого ведет к смерти. Также и высший свет зависит от отраженного света, поднимающегося от экрана. И прекращение отраженного света приводит к исчезновению высшего света в нижнем. Поэтому сказано, что опускался сверху образ одного огненного льва, свет бины, нисходящий сверху вниз в виде прямого света, воспринимался в образе льва, то есть в форме отдачи, свойственной бине. И видели его на жертвеннике, накидывающемся на добычу свою, то есть видели прямой свет, который облачался и опускался в отраженный свет, поднимающийся от жертвы, являющийся его добычей и пищей. И уничтожающим эти жертвы, подобно мужественному воину, то есть он уничтожает жертвы и набирает силы, благодаря им, как мужественные воины, поскольку Израиль пребывали в совершенстве, то мера отдачи, то есть подъема маны и отраженного света производилась снизу вверх с большим мужеством. Ведь ступень отраженного света определяется мерой отражения экрана, отталкивающего высший свет снизу вверх в трепете и тревоге. И в зависимости от величины уровня подъема отраженного света, таков же уровень прямого света. Поэтому если ступень отраженного света поднимается с большим мужеством, то говорится, что лев уничтожает жертву как мужественный воин, стойко и мужественно, так как благодаря мужеству усиливается и растет ступень его. И сказано, что все огненные псы, то есть обвинители, прятались при виде его, они высовывались наружу, чтобы обвинять. Потому что клипа получения для себя носит название «пес». И также истолковано в Зоре, сказанное «у пиявки две дочери, дай, дай». То есть они бронятся, подобно псу, и говорят «дай нам отчасти этого мира и дай нам отчасти мира будущего». И это самая сильная клипа. И самое сильное удержание проявляется против света и хида. Как сказано, «Спаси от меча душу мою, от пса единственную мою, и хидати». И эта клипа противостоит льву, пожирающему упомянутые жертвы. Ведь так же, как лев, символизирующий хесед, стремится лишь отдавать и ничего не получать, подобно свойству праведника хасид, о котором сказано «моё твое, твое твое», так и клипа пес, алчит только лишь все получать и ничего не отдавать. И о праведниках, хасидах народов мира сказано все их самопожертвование только ради самих себя, потому что связано с клипой пес. Поэтому сказано, что когда Израиль пребывали в совершенстве и удостаивались свойства лев, пожирающей жертвы, то тогда и все псы прятались при виде его и не высовывались наружу. Ибо поднимали ман с большим мужеством, придавая тем самым силы экрану, стоящему Малхут, отталкивать высший свет от него и выше с большой силой. И вследствие этого также и мера отраженного света, созданного этой ступенью, оказывается очень высокая, как сказано, уничтожающая эти жертвы подобно мужественному воину, и поэтому также и эти тяжелые клипот, называемые псы, бежали и прятались все от страха перед могуществом этого льва, боясь высунуться наружу из своего укрытия. Что значит, что экран отменяется или разрушается? Он ведь был и вдруг разрушился.
Мы говорим по отношению к человеку. Все говорят только о человеке. Нет другой реальности, кроме как относительно постигающего. Поэтому сейчас, сегодня, всю минуту я был в святости ради отдачи. Все намерения, все желания, все, что раскрывалось во мне, я выстраивал как сокращение экрана, отраженный свет, вдруг раскрылись новые желания, более грубые, большие. И тогда новое состояние в моих глазах разбитое, и новые мои желания, они управляют, и я нахожусь сейчас в моем разрушенном, разбитом мире. Вопрос еще, разрушен ли он? Потому что в тот момент, когда он действительно проходит изменения, я не думаю, что он разрушен. Я думаю, что я иду в клипу сейчас, наслаждаюсь, я должен включиться в клипу, прочувствовать ее, я должен быть связанным, прилепиться к ней в контакте с клипой, хотя говорится, что должно быть как контакт, как бесовский такой моментальный контакт. Зависит от моей подготовки, но я обязан тогда, и в этот момент я чувствую, что я как бы вхожу в хорошую жизнь, желание получать, дает мне наслаждение, все в порядке со мной. Меня вбрасывают просто в клипу, это так должно быть. И не в клипу, я не чувствую, что это клипа, я вижу, что это хорошее. И тогда, если я продолжаю, если у меня есть поручительство, силы группы, которые действуют на меня, я выхожу оттуда, если нет, я не выхожу. То есть всякий раз раскрывается новое желание, и тогда старое состояние разрушается. Это так, да. Об этом вопросы? Об этом, пожалуйста. То есть в таком виде, когда я поднимаюсь по ступеням, и на каждой ступени я достигаю состояния святости, отдачи и строю своего кли. Храм. Потом он разрушается. Я начинаю строить другой храм, и снова разрушается, и так далее. Мы идем по таким состояниям. И отсюда мы, в общем, постигаем, что называется, дом святости, храм. И против этого, то, что было в нашей подготовке, разбиение, разрушение. Невозможно без того, чтобы пройти эти состояния, раскрыть Творца, совершенство, постичь замысел творения.
Да. Какова причина того, что сила этого преодоления не занимает много времени, очень коротка, а в нашем мире это очень протяженное состояние, словно вечность длится?
Нет, состояние преодоления?
Да, когда преодолевают.
Состояние, когда преодолевают, мне кажется, коротким. Мне кажется, как раз наоборот. Я стараюсь преодолеть, собрать все силы, все желание, пока я не постигаю, не дохожу до правильной молитвы, мана. Он сказал нам здесь, что такое ман. Помните определение?
Сила отдачи — это подъем ман.
Еще. Смотрите, что он сказал. Да?
Зорин определяет ман как жертвоприношение, которое поднимается, и прямой свет пожирает этот ман.
И как ты связываешь одно с другим, как это ман, это жертва? И вся наша работа, все наши молитвы, все наши просьбы, все, что мы делаем по отношению к Творцу, это в общем называется ман. И как это... Почему это называется жертва? Ну, по определению жертвы. Что такое жертва?
Приблизиться.
Приблизиться, да. Приблизить себя к Творцу.
Можно задать на эту тему вопрос?
Да.
При вознесении жертв были очень четко описано, в каких одеждах должны быть одеты коэны, как кровью окроплять жертвенник.
Да, даже в утренней молитве мы проходим там жертвы. Да, даже оттуда можно учиться.
Да, это традиция перед любой молитвой упоминать об этом.
Это не обычай и не перед молитвой, а нам нужно пройти все эти жертвы для того, чтобы принести себя в жертву Творцу, иначе мы не достойны поднять ману на самом деле, то, что является уже молитвы общества и так далее. Не говорит, что это обычай. То, что написано в молитвеннике Сидуре, это конкретное указание для исполнения.
И вопрос, как мы переводим это в сегодняшнюю работу.
Да в чем проблема? Каждое слово в молитвеннике в Сидуре написано, если человек пробуждается к работе Творца, то что он должен сделать? И точный правильный порядок, и зависит от того, в каких состояниях он находится, в Йом-Кипур, Рош-Ха-Шана, Новый Месяч, там дни, когда говорят поминальную молитву, когда не говорят. Если я рожаю кого-то или произвожу бритмила, обрезание, или ступень, которую я построил уже, это уже дошло до бармицу, благословенные, освободившие меня, все эти вещи, все это называется нас. Почему это называется сидур? Слово седр, то есть это порядок исправления, которое должен пройти, что это за обычай. Вот это просто... Мужи Великого Собрания написали нам это. Понимаешь, еще до разрушения. Потому что они знали, что мы выходим из святости, это называется, выходим в изгнание. И мы не будем знать, как... Что делать? И не будем знать, как приносить жертвы, то действительно приближаться к Творцу. И тогда, по крайней мере, чтобы мы... Читали. Это тоже что-то, относящееся к приближению. Хотя внутри себя мы не сможем приносить наши жертвы. На всякий раз тут поднимается желание. Мы будем просить осветить их ради получения на ради отдачи и так приближаться к Творцу, это является жертвой. И они написали, и мы из того, что приближаемся к этому, по крайней мере, должны читать. Я за то, чтобы читать то, что мы написали. Большая часть слов или фрагментов – это из псалмов, но это просто распорядок работы. Порядок работы. И человек, который проходит эти состояния, учит молитвенник, сидур – это для него указание. И в состояниях утренней молитвы, дневной, вечерней, разные состояния – это все утренние состояния, которые он проходит. И он тогда учится, что надо делать, в каком виде. Мы же Великого Собрания все были великие каббалисты. Каждый мог оживлять мертвых, да? Что такое оживлять мертвых? То есть каждый был уже после уровня, когда желание получать, исправленное желание отдавать, это называется живой по отношению к получению ради отдачи, то, что называется мертвым. Они были на таком уровне. То есть нам стоит относиться к сидуру не как к обычаю.
Решимот этих жертвоприношений перед тем, как написали молитвенник. Мы же Большого Великого Собрания написали молитвенник, когда нужно было Израилю. А, как мне кажется, товарищи занимаются желанием отдавать, и эти решимот, которые предварили сидур, молитвенник и то, что постановили мужи Великого Собрания и с позволения Рану, для того, чтобы мы произвели в себе работу. Я не могу это перевести.
И тогда это было так. Сколько людей там было в храме? Сколько людей, в общем... Всю работу, которую делал народ, они делали внутренние, только малая часть занимались тоже тем, что не была и внутренняя работа, и внешняя. Потому что высший корень должен дойти до нижней ветви. Но на самом деле множество народа, много, не все. Мы знаем, какие были ссоры и проблемы, потому что это выяснение творения. Но было множество народа, кто работал во внутренней работе тогда.
Да. Когда храм существовал, вы видели этого льва, и было ощущение страха. Мы сегодня это должны перевести на наш язык.
Я не знаю, что ты говоришь. Когда там лев плясал на огне, не хочу в это входить, потому что это проблема восприятия реальности. Насколько реальность, которую мы раскрываем внутри себя, как внутренняя реальность, соединяется с внешней реальностью и дополняет ее. И что называется, что мы раскрываем, что лев как бы находится над огнем жертвоприношения. Это вещи постижения и восприятия реальности, которое мы еще до этого еще не доходим. Как реальность изменяется в соответствии с постижением.
А есть место для перевода одной реальности в другую, изменения восприятия реальности?
Нет, нет, потому что кто-то не видит, не видит. И невозможно описать эти вещи, представить их себе, потому что их описание даже не как в нашем мире, что я могу, может быть, человеку, который слепцу объяснить, что называется, зрение. Я... Допустим, это я хоть как-то способен, но здесь это восприятие в мозгу, программа в мозгу так работает, поэтому с одной программы на другую я не могу объяснить, это невозможно. Поэтому это называется скрытое то, раскрытое, и все, что ты будешь делать. Тот, кто не понимает, не понимает, думает, что мы... Чем они занимаются? Понимаешь... Что они делают? Что это за секта? Что это вообще за группа? Не воспринимают эти вещи, просто находятся в невосприятии истины Торы.
Как же мы можем воспользоваться этими решемот?
Это то, что мы делаем. Мы хотим оживить эти решемот, которые в нас есть. И прийти к состоянию, когда мы реализуем себя действительно к работе Творца ради отдачи Ему, ради доставления наслаждения. В этом все дело.
Большое спасибо, Раф, и полного выздоровления вам.
Да, так...
Может, все-таки в продолжении этого сказано, что Итай из Австралии спрашивает в отношении прямого света и отраженного света. Сказано, что огненный лев над жертвенником — это прямой свет, в отраженный свет облачается.
Ну, вот это называется лев, как раз он спрашивает, что такое отраженный свет.
Он спрашивает, что значит, что прямой свет облачается в отраженный.
Ну ладно, это я сожалею, о чем тут говорится. Прямой свет, отраженный свет, это порцов, который строится над нашим желанием получать. Человек, когда он носит жертву, хочет быть ближе в отдаче, по совпадению по свойствам с Творцом, он развивает с помощью света, возвращающего к источнику экрана, отраженный свет, и внутри отраженного света, согласно совпадению по свойствам, облачается, отражается Творец в отраженном свете. Но что такое прямой свет? Отраженный свет, что раскрывается, это вещи в чувствах, которые раскрываются в человеке, когда слушаю об этом. Хочу вас... стимулировать, подбодрить в раскрытии этого. На самом деле это вопрос внутреннего ощущения, внутреннего раскрытия каждого.
Что такое человек получает помощь в виде Святой Души, кто приходит очиститься, получает помощь в виде Святой Души. И когда я вас вчера спросила о помощи Творца, вы сказали это как погоняло, которым погоняют осла.
Почему же это не называется помощью?
Если вы моего осла бьют, я не чувствую, что мне помогают.
Нет больше помощи. Если я в желании получать и нахожусь в эгоизме, то, что воздействует на меня, это не такое доброе отношение, палка.
Но святая душа — это как приз?
Конечно, приз. Творец, когда наносит тебе удар, это приз, вознаграждение. Твоя работа — это поцеловать эту палку.
Приз — это как новое.
Правильно. Ты выстраиваешь новое клей, исходя из того, что ты изменяешь свое отношение к удару. Ты отождествляешься с этим ударом и отдаляешься от осла, который страдает. Пусть страдает, а я отождествляю себя с этим ударом и с той рукой, которая держит палку. Здесь разделение. С помощью ударов ты отделяешь себя от эгоизма. Тебе некуда бежать от этих ударов. Ты начинаешь думать, что тебе некуда бежать от ударов. И ты не желаешь соотносить себя с этим мясом. Когда у меня болит что-то, что я прошу у врача? Дайте мне таблетку или сделай мне какой-то укол, потому что нестерпима эта боль. То есть ты хочешь отдалиться от того мяса, которое страдает. Это помогает тебе отдалиться от него и больше себя соотносить с тем шприцом или то, что помогает тебе. А то, что помогает тебе, ты начинаешь смотреть на это вдруг так как бы со стороны, на свое эго. И ты видишь, что ты из-за него страдаешь. И это помогает тебе отдалиться от него и приблизиться к Творцу. Конечно, удары. Но удары на кого сыпятся? Не на меня, а на мое желание получать, которое во мне находится. Это не я. Я отождествляю себя не с телом, не с желанием получать. Я хочу отождествлять себя с намерениями, с желаниями отдавать всем, что находится надо мной. Я смотрю на желание получать как данное мне, чтобы я именно с его помощью определил бы отношение к отдаче. Поэтому я нуждаюсь в ударах.
Если бы кто-то был болен, как вы, то он бы уже лежал в кровати. Вы больны, ваше тело больно. Если бы кто-то другой был болен, как вы, то он бы лежал в постели, он бы не встал сейчас и не...
Я просто такой нервный, я не могу в кровати лежать.
Как вы способны это сделать? Если у меня температура, я не могу встать на урок.
А на работу ты идешь или нет?
Если у меня температура, мое тело не может сдвинуться.
А если тебя уволят с работы, тебе нечего будет есть, не сможешь купить детям то, что они хотят?
Ну?
Ты видишь, уже вопрос у тебя. Так тот же вопрос и у меня. У меня тот же вопрос. Я работаю. Получаю зарплату. Духовно, я не говорю о материальном. Духовно, я получаю зарплату. Я не могу, это работа. Зарплата имеется в виду, что, может быть, у меня возникнет возможность отдавать. Это зарплата. Поэтому я встаю, потому что это важно. Человек всего лишь делает расчет, что важнее. Вот и все. Каждый. И палка помогает нам произвести правильный расчет. Экономящий плетку ненавидит своего сына, как говорится. Посмотри в историю, сколько страдал народ Израиля с разрушения храма. И вообще, начиная с Вавилона, что с ним произошло, что он стал особенным и избранным из всех народов, только все больше и больше и больше страдания. Даже во времена храма, когда существовали, какие войны, какие проблемы, какие там выяснения. Это выяснение, это не просто так. Жестоковыйный народ. Им добавляют желание получать. То, конечно же, там идет борьба больше. А вот это изгнание 2000 лет. Ты не знаешь этой истории. В каждой стране выбрасывали их. Они шли и страдали. где-то лежащий в постели с температурой. Ты не знаешь, что было, какие погромы, какие убийства. И все это. Ты можешь сказать от доброго и творящего добро, от доброго и творящего добро для желания получать, чтобы оторваться от него и, да и прийти к отдаче. Факт, что это происходит, происходит. Но как это может происходить? Потому что ты отождествляешь себя желание получать в той степени, когда ты уже не должен себя отождествлять, себя с ним. Должен выйти от него. Удар приходит к тебе, но удар приходит не к тебе, а к твоему желанию получать. Если бы ты оторвался от него, от желания получать, ты бы не почувствовал удара. Ты бы чувствовал благо и, наоборот, добавку сил, здоровье, постижение. Но если ты, согласно программе, согласно тому, что ты уже должен, не сделал это, и ты еще связан со своим желанием получать, ты чувствуешь удар на себе, но это не по тебе удар, не отождествляй себя с ним, и не почувствуешь, что это вообще имеет те отношения. И в этом вся проблема. Это называется изгнание. И Творец систематически будет усиливать удары все больше и больше на желание получать. Не отождествляйся с ним, и тебе будет хорошо. Это то, что мы должны сделать. Все человечество сегодня входит в это. Сегодня расчет уже не только с народом Израиля, хотя это еще и придет.
Я могу это сделать сам. Я хочу.
Сам, да, можешь. Поэтому тебя привели сюда. Дать тебе инструкцию и делай. Я вместо тебя не могу этого сделать. Я могу в чем-то, может быть, посодействовать. А в твою личную работу я никогда не смогу вмешаться. Я должен идти согласно твоему темпу. Ты видишь, есть люди 15 лет учатся, 5 лет. Но это невозможно как-то перескочить. Необходимо проходить этап за этапом в отрыве от нашего эго. Ну, с Божьей помощью у нас это получится.